что в воскресенье нас не было, мы были на соревнованиях, и Таня заняла вновь первое место по гиревому спорту среди женщин города Красноярска. Вот. И подняв 25 раз гирю, она уже хотела бросать. Просто-напросто у нее не было сил. Все, она уже, смотрю, уже все падает. Но тут пришлось включиться мне и начинать с ней трудиться в этих соревнованиях, в этой дисциплине. Я начал ей говорить, как поднимать, как отдыхать, сколько времени, как. Я смотрю, она отключилась от того, в чем она была. И она еще 30 раз подняла. То есть она подняла 55. Я через это посмотрел, насколько в нашей жизни важно точно так же доверять Иисусу Христу. Любые ситуации, любые проблемы, которые мы встречаемся, мы вроде бы начинаем напрягаться, и у нас начинают кончаться силы, мы выбиваемся, ломаемся и падаем. Но если мы вот так отключаться начинаем от того, что давит на нас, от внутренних конфликтов, которые извне давят и внутри нас давят на нас, доверяясь Иисусу Христу, мы остаемся победителем. Мы преодолеваем. Мы имеем мир. Мы имеем радость. Она бы еще, может быть, больше подняла бы. Но со всех сторон начали говорить, да ты что? Ты что, глянь, она уже все. И она начала туда-сюда смотреть, прислушаться. Может, действительно я уже все? И действительно она все. Знаете, как Петр пошел по воде, увидел волны и начал тонуть. Примерно такая же ситуация. Мы должны стремиться доверять. Неделю назад наша страна отмечала праздник, День Конституции. И была неделя Конституции была, да, все такие радостные, а вот мы хотели тоже участвовать, и Таня вроде стих рассказала, но почему-то День Конституции, надо была тема, почему-то все делали совсем другую, не к тому, что для нас должно быть правильно. Конституция – это определенный свод правил, которые принимает государство, о наших обязанностях, то мы должны делать, какие мы привилегии имеем, и что нам гарантирует государство. Несколько воскресений назад Дэйв здесь вот на слайде здесь показывал 10 заповедей. И мы вместе с вами повторяли их. Кто-нибудь повторял еще после этого 10 заповедей эти? Для себя вот, да? Я вот у Дэйва попросил так же и себе вот отпечатал. Кто-нибудь повторял так вот? Да мы вроде бы все знаем. Мы все вроде бы имеем какие-то определенные знания. Но Бог говорит, обновляйте. Иисусу Навину Господь сказал... Ты постоянно, чтобы эта книга не отходила от тебя, не лежала, не знал, что она у тебя пребывает где-то, от уст твоих, от размышлений. Вот только тогда ты будешь одерживать победы, ты будешь благоуспешен в своих путях. И я благодарю Бога, что мы можем вновь и вновь изучать Слово Божие, чтобы укрепляться в тех убеждениях, которые мы приняли. Давайте перед тем, как... Мы пообщаемся, я расскажу проповедь. Давайте помолимся, чтобы Господь открыл наши сердца. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день, за эту возможность, что у нас нет войны, что нас не гонит, что мы можем вот так спокойно, открыто исповедовать, собираться вместе, иметь благословение в общении друг с другом, поклоняясь Тебе. И я прошу, Господь, Ты благослови нас сейчас, благослови меня, Господь, проговори через меня, используй меня, Господь мой, чтобы каждый мог принять и довериться Тебе, чтобы та истина, которая дана Тобой в Слове, она живала в нашей жизни, приносила благословение нам и многим людям. Даровала спасение. Я прошу и молю, благослови в этом нас. Аминь. Давайте присаживайтесь. Приближаются с каждым днем праздники. Все ближе и ближе праздники. Знаете, и вот я начал замечать за собой, вот, да, оно в жизни просвечивается у каждого из нас, такой определенный закон. Да, вот как есть вот закон Библии, да, сеяние и жатвы. Что посеешь, то пожнешь, да? Закон земного притяжения. Вот как бы мы ни хотели камень кверху кидать, он не полетит, он все равно падает на землю. И этот закон в жизни также у нас прослеживается. Закон – это до и после. До покупки, после покупки. До женитьбы, после женитьбы. До Нового года, после Нового года. Да? До Рождества Христова, после Рождества Христова. И это великое событие, оно разделило эру на две части, до нашей эры и нашей эры. К нам пришла любовь, к нам пришла явилась благодать, к нам пришло спасение, доступное для каждого из нас. И то, что этот факт свершился, был принят всеми людьми. И это уже никем не обсуждается, не имеет никаких там каких-то сомнений в этом. И большинство здесь сидящих, я думаю, тоже, встретившись с Иисусом Христом, жизнь его делится. До встречи с Иисусом Христом и после встречи с Иисусом Христом. И именно вот как жили мы до, мы все прекрасно знаем, какими принципами мы водились, какие действия, какое поведение у нас было. Зачастую стыдно вспоминать то, что было до. Вот что после, мы тоже не всегда в полноте это понимаем. Как мне жить после того, когда в нашем сердце родился Иисус Христос? Как я могу теперь оказывать другое влияние на этот мир, на окружающих, в своей семье? Есть ли для меня это основание именно так поступать, так жить? Сейчас вот 2 года назад, сейчас вновь события на Украине, на Майдане, везде пишут средства массовой информации, люди бастуют, страна может разделиться на 2 части. Вопрос, да, какое должно быть участие наше там, христианина? Как нам поступать в такой ситуации? На этой неделе в московской школе, в одной 72-й, один мальчик, занимающийся боксом, забил своего друга или товарища в классе до смерти. Что повлияло или кто повлиял на его поведение? Почему это происходит? Кто влиял? Какое влияние было оказано на него? Родители ли? Тренеры ли? Или еще какие-то вещи? Как в этой ситуации, в каких ситуациях наше должно быть влияние? И у нас зачастую складываются тоже определенные стереотипы, каким образом и как человек может оказывать влияние. И это побуждает человека стремиться получить власть какую-то. Он идет по этим ступеням, он готов на все, чтобы получить эту власть. Кто-то стремится, несмотря ни на что, обрести материальное благо, денег. Кто-то силу, кто-то привлекательность. И все для того, чтобы привлечь внимание и каким-то образом переделывать общество. А некоторые люди просто-напросто себя считают никчемными, потерянными. И просто-напросто отдаются в распоряжение вот всей вот этой стихии этого мира. Просто закручивает его. Все. И он не сопротивляется, его просто крутит. Он просто себя считает, что он никто. И он не может никак повлиять. Ни на ход событий, ни на то, что происходит вокруг. К сожалению, таких правил придерживаются и некоторые верующие, что влиять или привлекать к исповедуемому нашему учению, которое мы проповедуем, может быть человек только тот, который обладает чем-то таким особенным, чем-то таким духовным, чем-то таким. Вот он может влиять, вот он может привлекать, или что, а я вот, может быть, и нет. Но мы все прекрасно знаем, что Господь сотворил все в гармонии. И в мире нету ничего ненужного, нету ничего того, что не обладало бы ценностью и не украшало всю картину Божьего творения. Почему же, глядя на что вокруг все, мир катится постепенно, морально и нравственно вниз? Могу ли я, можешь ли ты, можем ли мы как-то влиять на окружающих? Женя уже говорил сегодня вот из Иеремии, и я тоже коснусь ни одного стиха пророка Иеремии. Он говорил о том, что они оказались в такой тяжелой ситуации. Да, вот. Как поступать им? Выходить с лозунгами, митинговать, пикеты устраивать, диверсии. Как-то своим господам что-то там, какие-то мерзости, пакости какие-то творить. Ведь они же туда пришли не господами, это же рабы. Второе сырье, второй сорт. Они себя считали такими большими, высокими. И Господь сказал, что они должны стараться о благосостоянии того города, в котором пребывают. Я коснусь немного той тени, темы, как должно проявляться старание это. Какие должны быть отношения к этому? Иеремия говорил, и это 13 глава, 11 стих. «Ибо как поезд близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением. Так говорит Господь. И дальше он заканчивает. Но они не послушались. Вот она проблема. Когда та красота, та изящество, которое у Бога сотворено, все в гармонии, прелесть, которая привлекает, почему она не может соответствовать? Потому что они не послушались. Из этих стихов мы видим, что нету ни одного из нас, кто не может быть славою, хвалою и украшением того учения, которое мы приняли и которое мы исповедуем. Это Евангелие. И если будет возможность, откроем Тит, вторую главу. Вот. И это, вот, честно говоря, влиять на окружающих, на этот мир, возможно, для каждого. И оно, эта возможность будет реальной только тогда, когда Божья благодать, которую мы принимаем, будет действовать в нашей жизни. Но для этого надо открыть свое сердце для нее, чтобы она производила и генерировала в те добродетели, которые говорит Бог, чтобы наша жизнь выражала это благочестие и была украшена добрыми делами. Вот тогда та прелесть Евангелия, та радостная весть действительно будет украшаться нами, то есть открывая и показывая всю прелесть того, что говорит Господь, то, что Он принес. Спержин сказал такие слова: «Нет паука, висящего на стенах царских, который не имел бы своей задачи. Нет былинки, растущей в углу церковного двора, без своего назначения. Нет ни одной букашки, ползающей или летающей, не исполняющей какого-то божеского веления. И я никогда не допущу такой мысли, что Бог сотворил какого-нибудь человека, особенно христианина, для безделья, чтобы он был ничем. Он сотворил тебя для какого-то дела. Сам узнай для чего. Найди свое место и заполни его. Если оно будет так ничтожно, как, например, колоть дрова или носить воду, то старайся что-нибудь делать в этой великой борьбе за Бога и истину. И узнать, что мы можем делать, как и с каким отношением мы можем из нашего источника, истинного источника, это из Слова Божия, того откровения, которое Бог нам оставил. То откровение, которое свидетельствует о нем, открывает нам его характер, его качество. И это слово, оно является не только основанием нашего исповедания, но и нашей жизни. И мы давайте, вот сейчас уже здесь есть, да, это с 9 по 10 стих мы прочитаем, посмотрим на одно из тех мест, где Господь использует Павла и говорит через него, говорит тем людям, что они могут быть украшением учения Спасителя нашего Господа. И как можно быть украшением? Тит был, немного скажу о Тите, Тит был духовным сыном Павла. Если Тимофей был наполовину еврей, то Тит, можно выразиться, язычник из язычников был. Вот. Если Тимофея Павел обрезал, то Тита он не стал обрезать, и он пришел вместе с ним в Иерусалим в свое время, когда коснулись проблемы, стоит ли иудею превращаться в язычника, а язычнику в иудея, чтобы стать христианином. И там было решение, что во Христе мы одно, единое. И не надо язычнику становиться иудеем, а иудею язычником, надо довериться Иисусу Христу. Он делает нас, созидает в своем теле одно единое, свой один единый народ. И давайте прочитаем. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Еще раз прочитаю. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Господа». Если вкратце, то в начале, в первой главе, Павел по обыкновению своему приветствия пишет Титу, потом дает определенное наставление, чтобы прояснить какими качествами должен обладать служитель и утвердить в этом служитель. Дальше он немножко в конце пишет о том, что неправильно, какие заблуждения возникали, какая ересь была. Везде, во многих местах, вот здесь, в этом послании Павел писал о непокорности. И второй главе он начинает говорить, как надо, о чем говорит здравое учение, что в нас должно быть. И в первых стихах он говорит о пожилым людям, что если жизнь ихняя, личная жизнь будет в правильном состоянии, то Слово Божье не будет в осуждении. Дальше он говорит о жизни молодых людей. Если молодые будут правильно жить, то ихняя жизнь, по Слову Божьему, она будет обличать других. Она будет действительно показывать людям, что у них неправильно, то, что у них не так. Вот здесь написано, противник будет посрамлен. И дальше мы поговорим о том, действительно, что говорит Павел рабам. Сначала говорится о возрастных категориях, здесь говорится о одной из социальной категории. И эта социальная категория на тот момент в Риме занимала большую часть населения. Действительно, если посмотреть сейчас, то рабочие, служащие, к этой категории могу отнести учащихся, являются основной массой населения. И от кого зависит экономика страны? Как в то время экономика Рима зависела действительно от рабов, так и сейчас она зависит. Вот. И, во-первых, мне бы хотелось бы сказать, здесь написано, дабы они были во всем украшением учения Спасителя нашего Бога. Чтобы не было никаких-то неправильных воспринятий, мне для начала хотелось бы сказать, что является украшением этого учения. Чтобы не было каких-то неправильных восприниманий, восприятия дальнейших моих рассуждений. И вначале, чтобы мне хотелось бы сказать, что является украшением учения Спасителя нашего Бога. Само величие этого учения. Само величие этого учения. Потому что оно открывает и говорит нам, насколько велико наше грехопадение, насколько велико наказание для всех нас, насколько нету надежды ни у кого без того, что открывает нам это Писание. Потому что спасение и искупление наше настолько же велики. Оно нам показывает, насколько велика надежда и счастье наше, насколько оно несопоставимо ни с чем в этом мире, а также и безопасность всего этого. В 11 стихе говорится, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И это не по заслугам, в 3 главе написано, не по заслугам, а именно по милости Божией. И второе, что мне хотелось бы сказать, это что украшает это учение, это незыблемость этого учения. Оно от Бога. То есть является его откровением и зиждется на его верности, неизменности, на его качествах. Он сам является автором. И вот читая Новый Завет, читая послание Павла, я нигде не вижу, чтобы он рассуждал, насколько справедливо или нравственно, или какие должны быть условия у рабов. Он нигде об этом не пишет. Но он пишет и дает повеление, наставление об отношении рабов к своим господам. Вот это он во многих местах, и Петр писал, и Ефесянам писал, и в других местах Павел касается этой темы. Потому что если посмотреть, то основная часть – это рабочие и служащие. Если тогда были рабы, то сейчас это рабочие и служащие люди. Это основная масса как в церкви, так и в нашей стране. И он дает, чтобы были правильные отношения. Чтобы жизнь была действительно украшением этого исповедуемого учения. Он дает для них наставление. И несмотря на то, что рабов использовали для того, чтобы господа могли реализовать свои прихоти, повысить свои благосостояния, удовлетворить свои желания или еще что-то. Он говорит, что их отношения должны быть именно такие. И не зависит, хороший господин или плохой, верующий или неверующий. Независимо от того, что кому он может служить, у кого он находится в исполнении трудовых обязательств, кто он является, его отношения должны соответствовать тому учению, которое мы исповедуем. И на протяжении, вот посмотреть всей истории, посмотреть на протяжении Вот, несмотря какая экономическая, политическая или социальная система, рабочие и служащие, эта социальная группа всегда притеснялась, всегда подвергалась надругательству и унижениям. Это, я думаю, каждый испытывает на себе. Но, несмотря на все это, вот именно там, где мы работаем, это можно отнести и к учебе, там, где мы учимся, вот именно эти места являются наиболее плодотворными и важными для нашего благовестия. Именно эти места. И наша главная цель – это рассказать, что Иисус Христос – мой Спаситель, наш Спаситель, и что Христос хочет и их спасти, и свидетельствовать об этом и словом, благочестивой жизнью и хорошим трудом, добросовестным трудом на рабочем месте. И цель для того, чтобы хорошо выполнять работу, для того, чтобы служить на том месте, где мы служим, или учиться, это не повышение зарплаты, не повышение по служебной лестнице какой-то или еще какие-то льготы получить, хотя это неплохо. Это даже не для того, чтобы привести кого-то ко Христу, даже не это самая главная цель. Одна самая главная цель – это прославить Иисуса Христа, являясь своей жизнью, действительно на практике, что то, что мы исповедуем, это реально для каждого человека, что оно действительно, это учение является благословением для каждого. Самое главное, чтобы они увидели на деле эту преобразующую силу, силу Бога в нашей жизни. Теперь мы посмотрим, как Павел говорит, как вот эти самые люди, ну, самые низкие, ничтожные, у которых, можно сказать, ничего нету, которые не обладают ни временем своим, ни имуществом своим, не могут правильно даже распоряжаться своими семейными отношениями, ничего не имеют, которые просто служат господам, как они вот в этом положении могут быть украшением. Зачастую, я думаю, каждого из нас этот вопрос касается. Как я могу действительно влиять на людей? Каким образом? Какие у меня должны быть принципы и отношения в данной ситуации? Когда меня унижают? Когда на меня плюют? Когда меня лишают премии незаслуженно? Когда не выдают зарплату? Когда отпуск, который я планировал, переносят на другой день? Когда больничные не оплатили? Когда просто-напросто начальник требует каких-то сексуальных домоганий? Когда устраивает многие-многие вещи? Каково должно быть мое отношение? И Павел здесь говорит о пяти свойствах характера, какие должны быть у рабов, и это относится также и к нам. Вначале хотел бы сказать, что мы являемся украшением, а не приукрашивать. Кто-то стремится приукрашивать Евангелие. Приукрашивать – это представить более привлекательным, преувеличить то, что есть на самом деле. Это может быть, человек хочет стремиться какую-то одежду пышную приобрести, что, мол, вот этим я могу привлечь и приукрасить Евангелие, учение, которое я проповедую. Кто-то думает, что, может быть, приобретя какие-то ораторские способности, вот так я смогу приукрасить и донести, рассказать, так вот привлекательно что-то. Никакая программа, никакая политика церкви, показывая, что вот мы шагаем в ногу с нашим временем, с этим миром, не может добавить Евангелие. Кто-то стремится показать, приукрасить Евангелие своим духовным состоянием, уничижая истину. То есть духовное выше, чем истина. Кто-то стремится возвышать свой разум над откровением Божьим. Но Павел говорит, что мы должны украшать. Украшать – это выстраивать, располагать в порядке, сделать правильным. Это слово употреблялось по отношению к драгоценным камням. Вот когда их обработали, эти камни, их ставили в какие-то оправы, в ожерелье. И вот эта оправа, вот эта вся обработка, она служила для того, чтобы показать вот эту красоту этого драгоценного камня. Вот Павел именно здесь об этом говорит, что вот эти ничтожные, потерянные, которые могут вообще сказать, что закон Божий для меня ни к чему. Я слуга хозяина, я не имею ничего, не могу распоряжаться, поэтому я не подзаконен Божьим законом. Он говорит, вот они, вот в этом положении, которые, может быть, сами говорят, мы ничего не можем. Мы даже не можем, честно говоря, пойти куда в свое время, куда захотелось бы, или что-то сделать. Даже семью обзавестись или детей рожать, и то они не нам принадлежат, а рожденные дети. Как мы можем, Павел говорит, им. Вот вы можете быть украшением, украшением Спасителя. Вот только вы можете вот таким способом быть, чтобы привлечь внимание своих господ и тех, кто окружает. Он говорит именно об этом им. И он говорит, вот благодать явилась. Благодать Божия. Мы сами никогда не сможем своими силами, я уже об этом говорил. Но благодать Божия, Павел здесь говорит, она научает нас. Она научает нас и натренирует нас жить соответственно. То есть она покажет нам, но для этого надо прилагать усилия. И каждый из нас должен быть действительно этим украшением. Если в моей жизни что-то неправильно, что-то не в порядке, для этого надо прилагать определенные усилия. Изменить свое поведение, пересмотреть, может быть, свои отношения в данный момент, на той работе или на том месте, которое я занимаю. И первое, о чем здесь Павел говорит, повиноваться. Первое, что они должны, это повиноваться. Говорится о покорности. В этом послании неоднократно Павел касался, что здесь непокорное есть. И говорит, и мы были некогда непокорны. Но ведь именно благодать Божия, она трансформирует нового человека. Она генерирует другие качества в каждом из нас. Подчиняться – это военный термин. Безоговорочное подчинение старшему по званию. Вот каким бы ни был бы безрассудным наш хозяин или ихний господин, мы должны им подчиняться. Прекрасный, да, пример такого господина есть в первой книге Царств, 25 главе. Такой был господин Навал. Да? Мы помним прекрасно то, что произошло по отношению, когда Давид обратился, чтобы дали ему помощь, он дал за то, что он ему служил. Мы там видим, как он себя повел, хотя он, по идее, разобраться ничего не значил. Вот. Несмотря на то, что даже такой господин, мы все равно должны быть послушны ему. Каким бы тягостным или унижающим не был труд, христианин должен быть послушен не в чем-то, а быть послушен во всем. Нету никаких оговорок. Вот здесь я могу быть покорным, здесь нет. Единственная оговорка – это когда покорность ведет к непослушанию Богу. Вот здесь мы должны применить те убеждения, применить то учение, которое мы исповедуем. Подчинение, послушание, оно важно везде. В семье, на работе, руководителям власти нашей страны. Везде. Но тот, кто в первую очередь заботится о личных своих правах, сеет раздор, смуту, участвует в запостоках, если быть откровенным, он просто-напросто бесчестит то учение, о котором исповедует он своими устами. То, что происходит на Украине, вот эта забастовка, каково наше отношение? Вопрос касался. Должны ли мы участвовать во всем этом? Конечно, допустимо. Но я знаю сильнейшее оружие, которым мы обладаем. Это ревностная и стойкая молитва. Это в первую очередь. Единственное, что может быть христианам доступно, это помочь тем, кто там бывает. Может быть, напоить, может быть, накормить. Может быть, перевязать раны. Но не отдавать свое сердце ни той, ни другой оппозиции. Второе, о чем говорит Павел, это угождать. Угождать – это удовлетворять, стремиться предупреждать желания. Это очень тяжело. Когда над тобой смеются, когда, кажется, специально над тобой измываются, когда вроде бы никого не видят, а именно на тебя все сыпется. Но Павел говорит угождать. Угождая начальнику, нам Слово Божие говорит, мы угождаем Богу. И угождая начальнику, если мы ждем награды от него, мы можем не получить ее, что приводит к проблемам. Но мы знаем, кто нас за это угождение даст нам награду. Колоссянам 3 глава 22-24 стих. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. ибо вы служите Господу Христу. Вот это всегда утешает. Вот это всегда уводит нас в сторону, когда мы служим Христу. Когда мы знаем, кому служим. И знаем, кто нас награждает и кто нас наградит. Мы должны стремиться быть, независимо от того, быть полезными на том месте, где мы работаем, как количественно, так и качественно, хорошие исполнять свой труд, свои обязанности. И несмотря на то, что человек стремится выполнять хорошо и увеличивать количественно свои выполняемые должности, какие-то, может быть, обязательства, несмотря на то, что я хочу и получить зарплату побольше, несмотря на то, что я хочу, может быть, и повыситься по служебной лестнице, это нормально. Получать какие-то поощрения, получать какие-то продвижения по служебной лестнице, это все нормально. Несмотря на все это, мы никогда не должны забывать о нашей наивысшей цели. Это угодить Богу и прославить Его. Вот в этих ситуациях, когда мы где-то на работе, или в то же самое было в ситуациях и с рабами, когда работодатель является христианином, начинаются некоторые трения. Из-за этого некоторые работодатели, христианины, они не хотят брать христиан. Они лучше берут неверующих. Почему? Потому что вот в первом послании Тита, 6 главе 2 стих, Павел писал на эту тему. «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены и благодетельствуют. Учись всему и увещевай». Зачастую, если мой начальник христианин, то я считаю себя на равных с ним. И какое право он имеет голос на меня повышать или диктовать мне какие-то условия. Да у меня сегодня вечером служение, ты же христианин, и многие такие вещи. Вот именно это иногда бывает препоткновением. И Павел видел, вот Господь знает, какие могут быть у человека возникать мысли. И вот здесь это как написано. Потому что здесь вот мы не должны с ними небрежно обходиться, а наоборот прилагать еще больше усилий, потому что они верные и возлюбленные. Поэтому наше стремление угождать во всех отношениях, но с условием сохранения Божьих прав в нашей жизни. Третье, о чем говорит Павел здесь, что должно соответствовать нашему характеру, что должно быть в нашей жизни постоянно, чтобы быть действительно украшением этого учения, это не прикословить. Не прикословить. Прикословить – это говорить против, пререкаться, противиться, спорить. Ну, это такая тема, когда касается языка и слов наших. Для многих действительно становится образом жизни вот в этом в нашем мире, который очень часто эгоцентричен, вот, через что человек стремится оставить свои личные интересы и убеждения, начиная пререкаться, спорить или еще что-то выражаться. Этим он не убеждения Божьих истин отстаивает, а свои личные убеждения и свои личные интересы. Некоторые выражают свое презрение просто молчанием. Когда начальник что-то начинает говорить, я просто так отвернусь, так насупись и помолчу. Он что-то предлагает, да? Примерно хорошо было написано в книге Иов, когда он звал своих слуг, и они ему не отвечали. Он нуждался, он говорил, чтобы они что-то должны были сделать для него, но они не отвечали, они молчали. Вот это тоже выражение. Потому что здесь надо иметь мудрость и смотреть по тем ситуациям, в которые мы попадаем. Если меня начальник обличает или что-то говорит в чем-то, может быть, мне просто в смирении промолчать, принять это. Но зачастую, знаете, так хочется, вырывается всегда оправдаться, как-то сравнять, как-то скосить свою вину, то, что произошло. Но, к сожалению, всегда получается почему-то еще хуже. Про себя думаешь, лучше бы я ничего не говорил бы, просто-напросто промолчал. Если же нас за хорошее в чем-то начальник ругает, то Библия конкретно говорит, Дух Божий почиет на вас, если вас наказывают за доброе дело. Значит, Бог славы пребывает с вами. Как мы относимся к нашим работодателям, к нашим директорам, к нашим начальникам? Готовя эту проповедь, я Тани не было неделю, я очень много каялся. потому что я всегда считал, что все обязаны что-то делать. И с директором отношения я пересмотрел. Вот я знаю, что уже сейчас ничего не исправишь некоторых вещей, но просто посмотрел то, как смотрит на это Павел, как смотрит на это Бог. Являлось ли мое поведение, мои отношения в словесных таких прикословиях с начальником, являлся я тогда украшением для Евангелия? Могла ли она видеть во мне Иисуса Христа и восхищаться тем учением, которое я исповедую? Я думаю, к сожалению, вряд ли. Поэтому просто мне подготовиться эта проповедь, Слово Божие, вновь и вновь обличало. Оно не просто обличает, оно исправляет и наставляет, и говорит нам, как дальше жить, как правильно дальше строить нам отношения с нашими директорами, с работодателями, с теми сослужицами, кто окружает нас. Сейчас вот рабы никак не могли выразить свои желания или свои хотения, но у нас сейчас очень много способов, когда мы можем как-то внести свои коррективы в что-то. Ну, наподобие того, как вот были раньше профсоюзные собрания там, или еще что-то, какие-то вещи, такие мероприятия. Мы можем что-то внести, что-то сказать, но если директор или начальник поставил печать, то я должен просто-напросто в смирении принять это. Конечно, если это не связано с безнравственностью и согласуется с моей совестью, с совестью христианина. Я на этой неделе, когда вот работаю инструктором, и включенное было Радио России, на этой неделе там какая-то передача у них такая вот с утра была, там музыку показывают, там пожелания, поздравления. И одна девушка, я не знаю, может быть, 21-23 года молодая девушка, стала говорить о тех корпоративах, которым сейчас призывают. И призывает начальство участвовать в этих корпоративах. И она говорит, я бы хотела бы, чтобы можно было бы хотя бы отказаться от этого. Она не знает как. У нее нет убеждений, она просто-напросто ведома. И она говорит, после этого корпоратива он заканчивается, говорит, оргиями. На следующий день нам стыдно глаза смотреть друг другу. Просто, говорит, мы не знаем, куда глаза отводить. Если это идет вразрез с нравственностью, которую говорит Бог, не согласуется с моей совестью, то здесь я имею право сказать в кротости и смирении и устоять, несмотря на то, чем это может быть окончится, какие последствия могут быть. После этого я должен придерживаться убеждений в Боге. Если уже в ситуации совсем невозможно что-то сделать, у нас, в отличие от рабов, есть возможность оставить это занимаемое место и найти другое. Оставить это учебное заведение и найти другое, чем переступить определенные грани, которых потом зачастую невозможно исправить в своей жизни. Четвертое, о чем Павел здесь говорит, не красть. Но красть, синоним, антоним слова противоположность, это честность. Честный человек и вор, кто крадет. Красть – это присваивать, уносить, отложить для себя и незаконно присвоить. Когда я готовил и рассматривал то, о чем говорится, знаете, мне зачастую, у меня просто смешно было. Ну, одно из первых, что Россия в числе, в рейтинге, в числе лидеров несунов, тех, кто несут. К многим можно прийти на дачу, и, глядя на дачу, можно сказать, где этот человек работает, не говоря уже о квартире. Да, смешно, да, ну действительно, так вот зачастую можно определить. И это касается всего, не только воровством, не только растратой, хищением, провождением своего. Это начинается от скрепок и приписками денег. Можно продолжать и продолжать, продолжать список. Мой господин, мой начальник алчен, он корыстолюбив, он злой, он сухой, он с нас все вытягивает, и я имею право на его машине поездить куда-то. Я имею право то время, которое он у меня купил и которое он мне оплачивает, посвящать для ублажения своих домашних дел или еще каких-то вещей. И это можно продолжать, 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 продолжать. Но, несмотря на те условия нашего сейчас проживания, и они мы смотрим, вроде бы каждый раз становится все тяжелее, и тяжелее, нам тяжелее почему-то жить, тяжелее, а цены растут, зарплата не увеличивается. Наше поведение, наше отношение не должно меняться. Истина Божия, она не меняется в зависимости от экономики, политики или социального строя. Наше отношение должно быть именно таким, какое оно написано здесь. Вот наше поведение вот в таких ситуациях должно все более и более, более ярче быть украшением того учения, которое мы исповедуем. Потому что будет более видно, как наш характер преображается, как мы преображаемся в образ Иисуса Христа, как мы вот в этих ситуациях отражаем характер нашего Спасителя. И мы должны стремиться не причинять вред нашему свидетельству, свидетельству того исповедания, последователей которым мы стали. Лука в 6 главе пишет такие слова. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте». Здесь даже не о начальстве говорит. Вы хотите, чтобы, если вы кого-то пригласили на день рождения, а потом после дня рождения не было никаких драгоценностей, никаких картин, ничего такого, потом опять приглашать с радостью, еще приглашать, когда вообще ничего не будет. Понимаете, я думаю, это причиняло бы не очень такие хорошие осадок бы осталось, тем более, если это было бы близкие люди. Здесь конкретно говорит. Не то, что там думать или ничего не делать, а вот как хотите, чтобы с вами поступали, как это было бы с вами, вот так вы стремитесь. Стремитесь повышать благо тех работодателей, тех Господь, тех директоров, тех заведений, где мы пребываем. Господь очень серьезно относится к воровству, к краже. И нам дан в деяниях хороший пример. Это Анания и Сапфиры. Они продали имение, его никто не заставлял. Они могли бы его не продавать. Но они решили показать себя и принести. Но они утаили от того. Они могли бы сказать, что вот это мы отдаем, вот это мы оставили себе. Они сказали им, вот мы за сколько продали, и все вам отдаем. Они своровали. Они своровали у Бога, здесь написано. И мы видим, какой результат. Они оба умерли. И Псалом 144, 20 говорит, «Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Женер тоже касался немного этой темы, что Господь будет хранить, Господь будет благословлять, и мир Божий будет в наших сердцах, и радость всегда будет. Радость будет ожидание воздаяния от Господа, встречи с Ним, ожидание Его пришествия с радостью. И последнее, о чем он говорит, Павел, здесь, что должно быть свойственно нашему характеру, чтобы быть украшением нашего учения, это добрая верность во всем, не частично в чем-то, а он говорит во всем. Это постоянность, добросовестность, неизменность по отношению к выполняемой или порученной работе. Мы должны быть верны. И не просто быть верными. Он здесь говорит оказывать, я посмотрел, это показывать, демонстрировать, чтобы они видели эту верность. И у них не было никакого повода сомневаться в нас. Знаете, как приятно, когда слышишь от какого-то начальника или директора, который говорит, я доверяю этому человеку. Он может доверить ему секреты свои личные или компании, или предприятия этого. И знает, что это не будет известно кому-то или еще что-то за каким-то застольем и чьё-то. Он знает, что этот человек стремится к процветанию и будет стремиться повышать благосостояние. Может быть, не самого предприятия, а лично этого начальника и директора. И цель это, вот там говорится, да, стремитесь жить так о благосостоянии города. Вот тогда будет хорошо вам жить. Вот мы должны стремиться оказывать верность, несмотря на то, какие могут быть наши начальства, какие могут быть директора. Лука, 16 глава, 10-12 стих. «Верные в малом и во многом верны, а неверные в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто верит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Кто даст нам наше, когда мы предстанем пред Богом и будем ожидать получить обещанное, что Бог нам в учении обещает, что Бог нам говорит это неизменно, и мы ожидаем это получить. Но здесь говорится, мы должны быть верны и в неправедном, то, что Бог нам доверяет, то, что начальник нам доверяет, чем-то обладать, что-то производить. Подведя итог, мне хотелось бы сказать, что еще раз напомнить, что Павел здесь не рассуждает о справедливости, о нравственном положении раба. Он об этом здесь не рассуждает. Но он обращает внимание на наши отношения. На наши отношения к работодателям, к директорам, к начальникам. И что оно должно быть независимо, кто они, верующие или неверующие, добрые или злые, Об этом Павел писал в первом послании. Ой, Петр писал. Любой верующий. Вот здесь вот говорится, любой. Нету среди нас такого, кто мог бы сказать, у меня нет ничего такого, чем бы я мог бы действительно не то, что там рассказать или влиять на кого-то, а тем более быть и украшением этого учения. Он говорит, нету таких людей. Даже тот раб, который, может быть, в себе сам уверен, что от него нету никакой пользы. И тем более, если он является негативным, презираем всеми. Вот Павел говорит, вот даже такие люди, они не просто могут быть, они должны быть украшением учителя, учения нашего Спасителя. А тем более, а наверное, они, может быть, и думали, такие люди. А тем более, как мы можем принести славу Господу? А тем более возвещать сильно мира сего о величии его истины и его путей. Вот как раз это мы и можем делать. Вот как раз это они и могли делать. Вот как раз на том месте, где мы трудимся, где мы учимся, это поле для благовестия. И для этого у нас должны быть те свойства нашего характера соответствовали тому, то, что говорит нам это слово, то, что говорил Павел Титу. Это покорность, о высоком качестве труда нашего, о уважительном отношении, в честности и верном труде для работодателя. И причины стремления, как было такой благочестивой жизни, является не закончиться. Знаете, когда говоришь иной раз кому-то человеку, что вот так надо, он говорит, это закончество, ты прям меня под закон ставишь какой-то, прям вот такие вот вещи бывают. Нет, закончество, оно, понимаете, вот, читая Новый Завет, мы видим, возвышать начинает человека постепенно. Я вот делаю, а другие не делают. Вот такие вещи бывают. Нет, не это причина. Причина не угождать людям. Причина не угодить себе. А причина благодать Божия, которая явилась сюда. Вот именно она трансформирует нас и научает. Научает это, тренирует жить по-другому. Генерирует нас качества, которые должны проявляться и быть видимы на том месте, где мы трудимся. Вот тогда мы будем действительно тем украшением, той жемчужины, как в Новом Завете говорит, поле нашел, где зарыта жемчужина, и я отдал все, чтобы выкопать ее. Когда эта жемчужина действительно больше показывала свою красоту, больше в любыми гранями, любым просмотром, под любым углом говорила, насколько она прекрасна, насколько она побуждала бы восхищаться тех руководителей, где мы работаем, и тех сослуживцев, кто пребывает и работает, трудится рядом с нами. Хотелось бы задать, чтобы на этой неделе каждый немножко порассуждал. Что значит для меня благодать Божия? Что значит для меня благодать Божия? Являюсь ли я украшением этого учения, которое я последователем которого стал и которое исповедует другим? Смотрю ли я на работу как на служение Богу, а не для какой-то выгоды или для от безвыходности. И какое я могу оказать влияние и как. Пусть Господь нас благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, я благодарю Тебя и славлю. И я прошу, молю, Ты благослови каждого из нас, Боже. Благослови, чтобы действительно Твоя благодать, которая явилась, которую Ты произвел действие в сердце каждого из нас, меняя нас, трансформируя в нового человека, и чтобы эти качества нового человека были видны для всех, Господь мой, для всех, для того, чтобы показать ту красоту того учения, которое мы исповедуем, красоту Евангелия, чтобы они через все это могли увидеть, то, что мы говорим, оно практично в жизни любого человека, и оно является благословением, и оно будет вознаграждено при встрече с Тобой. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа, благослови каждого из нас, стремиться к этому и изменить, может быть, какие-то свои отношения на том месте, где мы служим. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.